Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы разговариваем о России после гражданской войны. Мы обещали вам то, что после достаточно долгого периода тьмы, испытаний, ужасов, все-таки поговорим о надежде. И с введением новой экономической политики для всей страны действительно открылась возможность надеяться на лучшее будущее. Конечно, вот в политическом плане все это было сомнительно, но в экономическом плане те, кто хотел выдохнуть после того, как набрал в легкие, чувствуя, что гражданская война закончится точно смертью собственной семьи, детей, близких, тут она не закончилась. Люди остались живы, люди хотят сеять хлеб, пахать, собирать урожай, торговать, иметь у себя на столе не только благие упования, но еще и хлеб с маслом. И эти люди сказали себе: «Боже мой, а жизнь-то налаживается, и, может быть, Бог нас не оставил, и, может быть, мы не в аду развершимся на земле, и, может быть, для нас еще существует надежда на лучшее будущее». До какой степени вот эти настроения были распространены, до какой степени новая экономическая политика не только утихомирила восстание, но еще и подарила какую-то возможность благополучных маршрутов развития страны.
Ну да, здесь этот момент был. Момент был связан с тем, что если не было откровенной политической либерализации, то есть большевистская партия четко показала, командных высот, контроля общегосударственного она никогда никому не передаст. Большевики пришли надолго, диктатура пролетариата, то есть их власть остается господствующим управленческим трендом. Но все-таки в рамках общественной жизни, с точки зрения смягчения цензуры, возможности создания свободных относительно театров, свободных частных издательств, выхода относительно свободной прессы, да, она контролируется.
А что такое относительно свободная пресса? Вы понимаете, я из истории литературы вспоминаю, что в 1922-23 годах выходила, ну, почти неподцензурная поэзия, были литературные клубы, сообщества, и какое-то время они продержались. А вот что такое пресса относительно свободы?
Пресса. Вы можете выпускать собственный журнал, даже вполне частный, как, например, выходил журнал «Мир приключений». Да, этот журнал обязан визировать государственный цензор. Его текст отправляется в так называемый главлит, государственную цензуру, так она несколько стыдливо называлась, но если она через эту государственную цензуру проходит, все совершенно спокойно этот журнал выпускается. Если какие-то придирки, ну да, извольте снять материал, но это та форма цензурирования, которого особенно не удивляла, она существовала в Российской империи, в большинстве, в общем-то, других государств до начала 20 века, поэтому это восприняли как совершенно нормально. Понятно, никому бы не дали выпускать политический журнал, направленный против большевиков, но свободные журналы, вроде возобновления того же самого «Вокруг света», который был интересен людям, потому что он рассказывал на интересные темы на жизни тех же самых зарубежных стран, куда теперь простой гражданин нового государства, о чем мы сейчас тоже поговорим, Союза Советских Социалистических Республик, не мог даже мыслить поехать, они, по крайней мере, существовали. Это был как глоток свежего воздуха.
Иными словами, все еще страна живет голодным. Все еще страна живет воспоминаниями о той большой крови, которая пролилась совсем недавно. Все еще страна помнит, как рвались артиллерийские снаряды, гибли люди, поставленные к стенке, но страна надеется, все закончилось, больше этого не будет. Мы пережили, слава богу, мы начинаем возвращаться к нормальной жизни. Она другая, она немного свихнутая, но это нормальная жизнь. Можно устраивать семью, можно рожать детей, можно заниматься какой-то профессиональной деятельностью. И да, сверху, конечно, новое правительство будет давить и пытаться нас переустроить по-своему. Но у нас, кажется, появляется немного свободного пространства. Насколько я правильно понимаю эту ситуацию?
Да, вы совершенно правильно понимаете эту ситуацию. Как минимум, надежды большинства к этому сводились. Другое дело, что у большевистского руководства были свои цели, задачи и свое видение будущего, и формирование нового государства, что произошло в декабре 1922 года, было зримым знаком того, что при отступлении и некоторой нормализации жизни от поставленных задач большевистская власть не отказывается.
То есть мысль была такая: сейчас мы временно уступаем, потому что дела наши очень плохи, но потом мы желаем вернуться на прежний курс.
Да, очухаемся, начнем двигаться дальше, и зримым признаком этого было образование СССР. СССР ни в коем случае не был реставрацией хоть в какой-то степени старого российского государства. Это было четко прописано в декларации образования Союза Советских Социалистических Республик о том, что в данном случае это образование является прообразом будущей мировой Советской Социалистической Республики, мыслящейся именно в мировом масштабе как завершение мировой революции. И организован, к сожалению, Советский Союз изначально был так, что в итоге это привело к более масштабной геополитической катастрофе, но уже в конце 20 века.
Ну, а сейчас мы геополитики современной касаться не будем, но вернемся в начало 20-х годов, когда и какие договаривающиеся стороны составили вот первоначальный состав СССР.
Первоначальный состав СССР у нас был организован из на тот момент четырех государств, и это формирование Советского Союза все-таки оказалось большим выигрышем для коммунистов.
Ну, перечислим.
Это у нас Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
Ну, Россия.
Которая гораздо больше, чем Россия, например, в нынешних границах Российской Федерации. Почему? Территории большинства республик Средней Азии, за исключением ассоциированных в тот момент, не вошедших в состав Советского Союза, Хорезмской и Бухарской народных республик, входят в состав Туркестанской и Киргизской автономных советских республик. Они в составе РСФСР. Это Белорусская социалистическая республика, Украинская социалистическая республика.
И притом мы должны помнить, что в состав России входила очень значительная часть современной Украины, и, в общем, в других местах также территория России была больше.
И на момент подписания союзного договора большая часть современной Восточной Белоруссии тоже входит в состав РСФСР.
И четвертый игрок на этом поле.
Четвертый игрок на этом поле, совершенно искусственно сотворенный, но просуществовавший достаточно долго, это Закавказская Советская Федерация. Когда из трех покоренных закавказских государств, Азербайджана, Армении и Грузии, формируется единая федерация.
Но она просуществует некоторое время, и впоследствии опять будут три государства, ну, собственно, называться они будут Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Грузинская Советская Социалистическая Республика и Армянская Советская Социалистическая Республика. Это с какого времени?
Но это произойдет сильно позже, это произойдет аж в 1936 году. А до этого ЗСФСР, как некий единый народно-хозяйственный организм, должна была существовать и существовала на территории Закавказья. Впоследствии, да, происходило все более и более углубленное межевание, и история с автономиями национальными, которые в первую очередь проходили по живому телу российской Советской Республики, она начала еще в период гражданской войны и ни в коем случае не остановилась в 20-е годы. То есть у нас существовали и Татарская Республика, и Башкирская Республика, у нас существовала Бурято-Монгольская автономная область, у нас существовала автономная Якутия, у нас существовала автономная Карелия, у нас существовали бесконечные автономные самоуправляющиеся районы для националов. Но это в итоге позволило все-таки большевикам сбить вот этот подъем национального движения.
Ну, насколько я понимаю, создание СССР трактовали в то время с двух позиций. С одной стороны, само революционное правительство говорило: вот видите, у нас не только НЭП, у нас еще и удача, у нас объединение, у нас мир, у нас границы, которые могли бы раскалывать нас, вновь становятся прозрачными. И пресса была полна самых светлых статей, упования, так сказать, это все подпитывало определенные надежды. А с другой стороны, в общем, видно было, что СССР – это государство, которое управляется партией большевиков. Поскольку партия фактически едина, то и управленческий аппарат – это, собственно, не правительство, а партийные органы. И с этой точки зрения, пока партия едина, государство не расползется. Но не так долго партия оставалась единой. В конце 80-х, в начале 90-х с этим начнутся проблемы. А пока, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы, чтобы сейчас в эфире прозвучала бравурная мелодия из советского фильма «Последнее лето детства», не знаю что, в лучшей степени передает дух НЭПа, дух середины 20-х годов.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» и человек, который рассказывает нам о надеждах, упованиях, страхах и возможностях, которые бродили по умам советской России в середине 20-х годов 20-го столетия. Ну и сейчас хотелось бы продолжить все-таки тему светлую хотя бы немного. А какие действительно могли быть маршруты развития государственности, которые, может быть, избавили бы от полосы репрессий, от полосы большого террора, от того, что так скверно сказалось на состоянии страны в 30-40-х годах?
Ну, главным маршрутом развития, который и откровенно намечался уже с 23-24 года, это был маршрут продолжения и укрепления НЭПа, новой экономической политики, то есть укрепление большего числа свобод сначала в экономической жизни, потом в общественной жизни и даже, кстати, в церковной жизни. Ведь давайте не будем забывать, что пик террора против церкви раннего прошел в 1622 году.
Несколько слов об этом.
Да, в период гражданской войны большевики целенаправленно церковью не занимались, потому что были эксцессы, да, было огромное количество новомучеников, но это были новомученики, которые входят в сон убиенных во время гражданской войны.
Были вообще-то трибуналы, и надо сказать, что сейчас вот, например, мне на память приходит роман Екатерины Федорчук «Трибунал», а и Натальи Артениной «Багряные ризы», которые повествуют о репрессиях, обрушившихся на духовенство вот прямо после установления советской власти в 1918 году, достаточно рано начали обижать церковь, просто, видимо, из этого пока не делали системы.
Из этого пока не делали системы, и здесь как бы церковь шла в разделе «и прочие бывшие». Вот боремся с этими, с этими, с этими, ну как же, с попами-то тоже здесь нам не побороться. Но в основном большевики надеялись, что ликвидация экономического базиса церкви приведет к тому, что она само собой угаснет. Вместо этого к концу гражданской войны мы видим явный подъем авторитета церкви, несмотря на мощнейшее давление и прямые убийства. И большевики решают покончить в том числе и с этой угрозой в 1922 году, воспользовавшись провокацией, связанной с тем, что под предлогом борьбы с последствиями вот этого чудовищного голода 21-го, начала 22-го года, у церкви пытаются конфисковать все имущество, в том числе даже сосуды для богослужения.
А где-то не пытаются, а просто конфисковывают.
Да, происходит именно и такого рода действия. Это вызывает, провоцирует массовые возмущения верующих, которые большевики пытаются использовать для того, чтобы навсегда покончить даже с возможной потенциальной угрозой со стороны Русской Православной Церкви. Известная фраза Ленина: «Чем больше реакционного духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше», посвящена как раз вот этим событиям. Но в определенный момент, как и в случае с крестьянством, как и в случае с националами, большевикам становится ясно, что и церковь-то мы здесь не можем взять нахрапом, что продолжение политики террора, оно выйдет боком здесь, что массовая антирелигиозная борьба, она приведет только к массовым протестам и все большему, большему раскачиванию власти большевиков, которая вроде бы хотя бы чуть-чуть стабилизировалась.
Иными словами, наступление эпохи НЭПа, но немножко позже сказалось на судьбе церкви позитивно, не в 22-м году, как раз да, когда ее мучили, а вот в где-то 24-м, 26-м.
24-й, 26-й, да, 25-й год, когда и накат тоже со стороны живой церкви был прекращен вполне так жестко со стороны государственной власти, когда сказали, вот существуйте, да, у нас есть та структура, которой мы благоволим, все эти обновленческие движения, и ваша старая церковь, которая нам не очень нравится, но вы существуете, народ в ваших храмах молится, находите какой-то консенсус. Нам пока это не очень интересно. Вот это вот не очень интересно. Живите как хотите, дышите как хотите, при условии, что государственная власть все равно принадлежит нам. Но это был такой наиболее возможный путь развития, который сопровождался бы наименьшим количеством жертв.
Ну, то есть, и он обозначился с 25-го года. Иными словами, с 1925 года в церковной жизни тоже мы видим, как и в других сферах жизни советского общества, какую-то добрую надежду. Может быть, дадут и в будущем жить нормально. Можем передохнуть. Вот примерно так это выглядит.
Да, совершенно верно, что, может быть, тенденция-то будет дальше, что дадут дышать, дадут еще больше дышать. Вот один там стояли двумя сапогами, один сапог сняли с груди, но, может быть, и второй хотя бы чуть-чуть поднимут. То есть легче станет жить хотя бы чуть-чуть. И эта надежда сохранялась до 1928 года, когда...
Ну, до 28-го, до 29-го
где-то. Да, когда в 29-м году уже этой надежды не было, потому что начались непосредственные действия в рамках сталинской политики тотальной коллективизации крестьянских хозяйств, это было ясно, что наступает новый фазис перехода к новому экономическому хозяйствованию, который во многом более близок, опять-таки, к методам, которые практиковались в период гражданской войны, чем тем методам, которые использовали в период НЭПа.
Вот здесь притормозим. Мы опять въезжаем в царство тьмы и не будем торопиться. То, что произойдет в будущем, то, что будет происходить в конце 20-х годов, это не только коллективизация, это не только дела против спецов, дела, связанные с, как там говорили, обострением классовой борьбы, да? Это не только новые нападки на церковь, это не только объявление безбожной пятилетки, страшно ударившей по церкви. Это в целом явление, которое представляет собой, а давайте-ка мы вернемся в мирное время в политику военного коммунизма. То есть у нас все будет мобилизовано по-военному, и суровость кар тем, кто отойдет в сторону на шаг другой, тоже будет организована по-военному. Давайте мы задержимся в том времени, когда страна ненадолго получила добрую надежду, хлебнула воздуха свободы и немного довольства материального. Вот какими годами и в каких сферах вы бы, Глеб Анатольевич, нарисовали бы эту эпоху «Страна в состоянии доброй надежды»?
«Страна в состоянии доброй надежды» – это период между 23-м и 28-м годом. Пиком был 1125 год, когда огромному количеству не только простых жителей Советского Союза, но и даже многим представителям коммунистической партии показалось, что все сейчас будет развиваться по совершенно другому сценарию, когда Николай Иванович Бухарин, один из заметных большевистских лидеров, напрямую выступил с призывом «обогащайтесь». Когда создалось впечатление, что, ну, сейчас все будет идти совсем по-другому, и среди партийной элиты, особенно тяготевшей к откровенно левым позициям, это публика, в основном группировавшаяся вокруг опального лидера Льва Давыдовича Бранштейна Троцкого, загулял такой хлесткий термин «термидор». Перерождаемся. Вот французская революция переродилась в что-то непонятное, к итогам которого стала имперская Франция. Вот и нам это же грозит. Вот ужасно. Нужно скорее возрождать старые методы. Снова возникли идеи того, что если мы вернемся к невероятной, обобществленной экономике, обобществлению всего и вся, мы породим нового человека, а уж этот новый человек произведет рай на земле, вместо того, чтобы, ну, хотя бы дальше продолжать давать людям возможность свободно дышать.
Это рай на земле вместо хлеба.
А, да, рай на земле вместо хлеба, причем рай на земле, который ни в коем случае не потребует усилий в поте лица своего, будешь добывать хлеб свой. То есть это был очередной бунт против Бога, просто выражавшийся в самых таких благих формах и формулах.
Ну что ж, давайте обдумаем эту ситуацию. 5 лет относительного довольства, относительной свободы, добрых надежд и даже в церковной сфере облегчение ситуации, даже в духовной сфере, в сфере искусства, литературы, какие-то тенденции неподконтрольные власти или, как минимум, обходящие властью намерением. Все это необычный мир, мир, который абсолютно не соответствовал ни военному коммунизму, ни эпохи гражданской войны, не, в общем, тому большому террору, который был до 1921-1922 годов, не тому большому террору, который начнется в 30-х годах. До какой степени, с вашей точки зрения, Глеб Анатольевич, вот эта добрая надежда могла продлиться, и что этому помешало? Система в корне была не способна поддерживать это состояние, или здесь что-то локальное не сработало? То есть, в общем, вот пытаемся себе представить, что СССР дальше движется, вот, набирая обороты НЭПа и всего с ним связанного. Могло такое быть? Или, в общем, это все, как говорят писатели-фантасты, ретро-утопия?
Такого рода вещь вполне могла быть. Почему? Потому что мы имеем некий похожий пример в рамках современной Турции. Ведь Турция, которая пережила националистическую революцию 1921 года, была достаточно радикальным государством. Радикальным государством, в основе которого стояли радикальные политики. Не случайно большевистское руководство так сочувствовало Мустафе Кемалю Ататюрку, и во многом нынешняя Турция такой же продукт большевистской революции и деятельности большевиков, как, ну, например, современная Финляндия. Потому что если бы не помощь со стороны большевиков, в том числе и оружием, турки, скорее всего, проиграли бы войну с греками, во всяком случае, армянских территорий не получили бы никогда. Но вот потом, для того, чтобы восстановить, переживя огромный период националистического террора, чтобы восстановить нормальное существование своей экономики, во многом Турция начала переходить к такого рода НЭПу, при условии, что у них, опять же, там была в значительной степени государственная экономика развития. Но при этом вот тут спокойно, не торопясь, ухитрившись не ввязаться во Вторую мировую войну, турецкое государство развивалась, развивается по сей день в качестве живого государственного организма.
Ну, так что вариант был... Почему у нас-то турецкий путь развития не прошел? Ведь могли же, по идее?
У нас было слишком уж действительно утопически мотивировано все высшее руководство. Это люди, которые реально верили в свою антихристианскую идею построения Царства Божия на земле при помощи не человеческими методами, при помощи методов принуждения. Там вся разница между Троцким и Сталином сводилась исключительно к тому, что Сталин, как это ни странно прозвучит, предлагал более гуманные методы построения вот этого утопического общества. Но от идеи построения утопического общества, от идеи мировой революции он не отказывался. И когда возникла возможность и определенного рода выбор того, что сейчас вот мы напряжемся, сейчас используем вот эти вот методы, и глядишь, там вот она, мечта-то, которая нас вдохновляла в период революции, воплотится.
Уже недалеко.
Уже недалеко. Естественно, за нее ухватились, естественно, нашлось достаточно большое количество людей не только среди верхушки, но и среди широкой массы простых коммунистов, которые реально верили в эту идею, попытаться пойти на очередную попытку, на очередной этап воплощения этой идеи. В очередной раз не получилось, но НЭП, вот этот вот период надежды, вот эта заря надежды оказалась полностью уже похоронена.
Ну что же, дорогие радиослушатели, все же мне хотелось бы, чтобы вы понимали, наша страна то ныряла во тьму, то выныривала из нее. Нырнула глубоко в 1917 году и начала выныривать в первую половину 1920-х. Лет 5-6 нормальной жизни пережила, как бы почти добравшись до поверхности, до света, до тепла, и, в общем, наполнилась доброй надеждой. Потом опять начала нырять на глубину. И кажется, ну вот никакой надежды нет, впереди большой террор, впереди колоссальная эпоха репрессий, впереди новые гонения на церковь, и все же, вот послушайте меня, дорогие радиослушатели, а где мы, собственно, сейчас находимся? А мы находимся в стране, из которой все это ушло, и слава Богу, и значит, Господь Россию управил, и Он... Царь Небесный пролагает для нас пути, которые позволяют нам выйти из сердца тьмы, когда мы выходим из... когда грех выходит из наших сердец. Должно быть, это страшное кровопускание, которое волнами приходило в нашу страну. Это было испытание и очищение. И... мы сейчас, даже очистившись частично, не до конца, все же живем гораздо лучше, чем то, что было в те времена, чем то, что было в начале 20-х, чем то, что наступило в 30-х. Помните об этом. Бога благодарите за то, что мы живем сейчас вот так, а могло быть гораздо хуже. И я отсюда, из сердца Москвы, могу крикнуть вам всем: Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну, а теперь наша передача подходит к концу. Мое особенное благодарение Глебу Анатольевичу Елисееву. И мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».